Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семья и счастье. Какие преграды стоят между нашей семейной жизнью и нашим ощущением безграничного счастья? Наверное, те же самые преграды, что и стоят между человеком и Богом. А может быть, нет. Об этом и многом другом мы говорим каждую неделю, в субботу вечером, в программе «Семейный час». Мы — это ведущая, преподавательница литературы.
Что ты?
Ну, горжусь начинаешь? Я этим, что ж мне
выбрасывать. Жена твоя, это? Алла Митрофанова.
Да.
Все, точка. Остальное второстепенно.
Которая мужа постоянно перебивает. Я Александр Ананьев. Добрый вечер, друзья. Ехали сегодня на эфир и обратили внимание на удивительное сплетение. По Божьему промыслу как-то так получается, что многое из того, чем мы сейчас занимаемся, оно про одно и то же. Наш регулярный подкаст, который мы снимаем совместно с журналом «Фома» и реабилитационным центром «Крылья», который называется «Что будем делать?», если вы не смотрели его, еще обязательно посмотрите, но он, по сути, про то же самое, про то, какие деструкции, какие искажения, какие изломы в нас мешают нам быть счастливыми.
И что с этим делать?
Да, и что с этим делать? Там практические советы, которые дает замечательный священник протоиерей Александр Гаврилов из Санкт-Петербурга. Он же замечательный психолог, имеющий психологическое высшее образование, и эксперты. Кристина Курочка, Антон Зинкевич, которые там принимают участие. И вот наш семейный час получается тоже про это. И сегодня мы хотим поговорить про это с нашим сегодняшним гостем, замечательным писателем, путешественником и, самое главное, священником, настоятелем Казанского храма села Молоково Видновского округа, руководителем интернет-журнала для настоящих пап, священником Дмитрием Березиным. Добрый вечер, отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
А журнал называется «Батя».
Журнал называется «Батя», да, он по-прежнему?
По-прежнему
работает,
называется «Батя».
Да, по-прежнему работает. Слушайте, вот если бы я попросил вас сформулировать коротко и понятно ответ на вопрос, что стоит между нашей семейной жизнью и счастьем, какие преграды мешают нам быть счастливыми, почему я спрашиваю? Дело в том, что мы сегодня ехали на программу, и мы поняли, как одним словом назвать то, что мешает нам быть счастливыми. То, из-за чего мы ссоримся, то, из-за чего мы ругаемся, то, из-за чего люди, простите меня, расстаются. Мы знаем, вернее, мы догадываемся, что знаем, что это. Как бы вы сформулировали ответ на этот вопрос?
Ну, если одним словом, или прям можно двумя хотя бы.
Хорошо, хорошо, пускай двумя.
Ну, на самом деле, наверное, одно, ну, мне кажется, это гордыня. Так, если вот совсем кратко. А дальше начинаются уже, так сказать, детали, подпункты.
У нас немножко другая версия,
да, по-моему,
сути, она...
Даже.
Но нет, гордыня-то она как раз не имеет отношения. А, вы знаете, мы из раза в раз утыкаемся в то, что в корне всех наших ссор, скандалов, интриг, расследований лежит одно и то же. Это называется обесценивание. Обесценивание, которое корнями уходит во что? В первородный грех. Потому что мы все повреждены первородным грехом. И то, что мы еще 5 минут назад считали идеалом, то, что мы любили, то, что мы считали прекрасным, самым красивым на свете, завтра нам кажется, что нам это нравится меньше, что это нас раздражает, что он еще и храпит ко всему прочему, что он толстеет, что он лысеет. И вот как-то чувствуешь, что любишь его уже не так, а потом уже и совсем не любишь, а потом попросту ненавидишь. И вот это вот постоянное обесценивание, казалось бы, обесценивают не все. Но это неправда. Все обесценивают. Это в природе человеческой, это в природе первородного греха. Но просто некоторые, зная это, с этим борются.
Тут надо пояснить, что значит там, как это связано с первородным грехом. Ну, вот как мы это понимаем, ведь обесценивание — это, по сути, неблагодарность.
Ну, вот я тоже, да, хотела сказать.
Да, неблагодарность за то, что у тебя есть. Твой выбор концентрироваться на том, что для тебя человек не сделал, а мог бы, или замечать ту гору дел, которую он ради тебя свернул. Обесценивание про первое, благодарность про второе. Вот неблагодарность, которая, ну, по сути ведь, что такое Адам и Ева, сделавшие выбор в пользу, спасибо Господи, мы сами. Это тоже ведь неблагодарность такая. Господу Богу за те бесценные дары и щедрость в отношении человека, недоверие Богу. И вот здесь в этом обесценивании тоже, мне кажется, есть и недоверие, оно проявляется. И по сути, мне кажется, это все равно очень близко с гордыней, о которой сказали вы, отец Дмитрий. Потому что все вертится вокруг «я».
Ну да, очень верно. Как плюс на минус, да? То есть если для меня что-то делают, это хорошо. Для меня что-то не делают, плохо, да? А в центре все равно почему-то я. Не я что-то делаю, да? Не я даю там, не я не даю, кстати, тоже, да? Вот, абсолютно согласен. То есть мы, в принципе, о том, об одном и том же. Кстати, к вопросу о грехопадении, мне очень интересно, я, конечно, это не богословское мнение, но вот тут читал Мильтона «Потерянный рай», и там такое очень интересное про искушение. То есть мы в книге «Бытия» видим, как очень быстро все произошло, да, там взял, подошел, сказал, съел, отдала, все. Вот, а там Ева начинает искушать какой-то помысел, да, она не голодная, начинает как-то голодать, да, начинает хотеть этот плод и так далее. То есть там такой очень интересный тезис, это я как раз про дополнение, да, про то, что в грехопадении и вообще вот в таких вот человеческих страстях можно увидеть еще и то, что мы называем искушением извне, да, то есть какие-то вот мысли, которые мы допускаем в свою голову, не запрещаем им, да, а впустили в себя. А вот очень часто это встречается, вот как бы ты не сделал то-то, потому что ты, и дальше идет мотивация. Там такой-то, такой-то, потому что там того-то хочешь, то-то, потому что там то-то любишь, а этого поэтому ты не сделал. Ты думаешь, ну нет же, это же не так. Вот мне кажется, если мы эти мысли привыкаем допускать в себя, вот это такое искушение извне, то оно, наверное, становится таким, способствует, да, развитию у нас разделений, наверное, внутренних.
Для меня всегда было большой тайной, как можно не допустить какие-то мысли в голову. Они же приходят к нам не по нашей воле, они просто пришли, и ты такой, и зачем я сейчас об этом подумал? Помнишь, я тебе рассказывал, вчера ходил гулять с собакой, и не знаю, откуда у меня эта мысль возникла. Мне вдруг, я увидел какие-то палки, лежащие на земле, и я вдруг я не знаю, откуда это взялось, отец Дмитрий. Я не знаю, это какой-то излом у меня.
Картинка,
я,
да,
безумно люблю свою собаку. Ну, просто вот обнимаюсь. А тут мне почему-то подумалось, что я бью свою собаку палкой. Мне так дурно от этой мысли стало. Вот откуда она взялась? Вот объясните мне. Я же не мог сказать себе, а давай я подумаю, как это. Да ну нет же, откуда-то оно взялось. Другой момент, что я после этого остановился, обнял собаку, говорю, не буду я тебя бить никогда.
Никогда.
Никогда не буду бить палкой и вообще чем
бы то ни было. Ничем бы то ни было, никогда.
Вот,
только обниматься.
Кажется, это как раз тот самый момент, когда эта мысль была остановлена. То есть, когда вот помысл, там же есть, да, у святых отцов учение о помыслах, что как только наша душа начинает с ним как бы сочетаться, начинает им увлекаться, вот, ну, то есть, вот подумал, да, стало не дурно, а, например, стало любопытно. А что будет, если, да? А потом уже взял палку. А потом посмотрел на собаку и думал, а дай-ка я немножко тресну.
Ой,
там,
нет,
да?
Нет, нет, нет.
Вот, это я к тому, что вот это просто очень такой яркий пример, что люди часто эти как раз мысли, они, может быть, даже путаясь, считают своими. Ведь вроде мысль же в моей голове возникла, да? Значит, это, наверное, моя мысль. А вот если сказать, что это вообще-то не моя мысль, да, и сказать, да, какая-то чепуха. Вот. И вот в этот момент, да, помысл улетел дальше.
Пришла пора рассказать о теме, на которую нам сегодня хочется поговорить с отцом Дмитрием. Собственно говоря, тема – кризис в семейной жизни. А посмотреть мы на нее хотим с двух сторон. Во-первых, вот на протяжении последних нескольких месяцев, наверное, в пространстве «Фавор» в Москве на Моросейке у отца Дмитрия совместно с замечательным психологом Натальей Ининой проходят встречи, посвященные именно кризисам в семье.
Ну, семейной жизни, скажем так, шире, наверное,
ну,
да?
Да, это московский семейный лекторий, и не только с Натальей Ининой, у нас приходят разные гости и эксперты, и, что очень интересно, гости. Потому что эксперт – это специалист в области, да, а гость – тот, кто рассказывает про себя, mm-hmm. про свой пример. И это тоже бывает очень интересно.
Может быть, поделитесь какими-то открытиями, которые поразили именно вас, человека уже опытного и как пастыря, и как там человека, искушенного семейной жизнью, что-то, что стало для вас открытием?
Ну, честно говоря, для меня эти встречи сейчас, каждая из них – это открытие. Потому что приходят совершенно прекрасные гости, но я могу прям даже вот хронологически вспомнить. Отец Павел Островский, с которым мы беседовали о подростках. Да, что это за существа, что с ними делать, как быть родителем, поскольку лекторий семейный, как их понять. Вот. И тут, конечно, мы тоже очень много такого, ну, по крайней мере, я для себя даже открыл. И самое интересное, что на сайте журнала «Батя» публикуются как раз расшифровки наших встреч и видеозаписи. Я даже периодически некоторые с огромным удовольствием пересматриваю. Второй гость у нас был психолог Михаил Хасминский. И мы беседовали о том, как... Ведь дети, которые попадают в какие-то неприятные истории, там, в экстремизм, да, там, или там, в зависимости и так далее, родители очень часто удивляются, что мой ребенок не мог этого сделать. И мы размышляли о том, а может ли родитель, и вроде родители у некоторых нормальные, да, то есть какой-то такой вот предыстория, может ли родитель увидеть это? На что он сказал, что он сказал нет. Вот меня эта фраза очень поразила, что очень, ну, бывают случаи, поскольку родители не профессионалы, об этом даже не думают, может просто не заметить родитель, как ребенок куда-то увлекся. Вот. Хотя, конечно, я думаю, что если родители внимательны, есть доверительные отношения, то такого быть не должно. Вот. Совершенно удивительный был вечер с Андреем Мерзликиным, где он рассказывал про себя, про... Он сказал, что с женой готов грабить банк. Вот. Это как высшая такая
неожиданно.
Степень. Но он сказал, что он не собирается в ближайшее время, так что все нормально.
Это из серии «Давайте побьем любимую собаку палкой», да? Мысль, пришедшая извне. Итак, вот эти вот встречи, которые проводит дорогой отец Дмитрий, это первая причина, по которой мы сегодня встретились. А вторая причина – это то, что сегодня, 25 июня, в храмах читается фрагмент Священного Писания, тот самый «Не судите, да не судимы будете, потому что каким судом судите, таким и будете судимы». Вот об этом-то мы сегодня и хотим поговорить в нашей программе.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молокова Видновского округа, священник Дмитрий Березин сегодня в программе «Семейный час». Говорим о тех причинах, по которым семейная жизнь может не сложиться, и как их избежать. Вот хочется поговорить и о гордыне, и о обесценивании, и о «не судите, да не судимы будете». Да.
Мне кажется, что вообще, вот, собственно, тема кризис в браке, она возникла из встреч, которые сейчас отец Дмитрий в рамках семейного лектория в «Фаворе» проводит. А вот про осуждение и неблагодарность. Тут как раз тема из сегодняшнего утреннего евангельского чтения, она вырастает. Потому что, мне кажется, эти понятия тоже очень друг с другом связаны. Когда мы начинаем судить и осуждать, опять же, когда замечаем, чего для нас не сделали, или что сделали не так, и закрываем глаза на все то замечательное, прекрасное и достойное, что есть в человеке рядом с нами, с которым, ну, там, муж, жена, не знаю, родители, дети, ну, много что вообще. Вот это вот осуждение между близкими людьми, это, наверное, самое болезненное, что бывает вообще в жизни.
Я сейчас с удовольствием займу свою любимую позицию, такой дух противоречия. Угу. Я не вижу в этом ничего плохого, отец Дмитрий.
В осуждении?
Да. Если ты хочешь быть счастливым, ты должен встать и сказать «я». Погодите. это моя потребность. Мне это нужно. У меня есть моя потребность в эмоциональном комфорте, в физическом комфорте, в психологическом комфорте. Мне все это нужно. И погоди, Василий Петрович, но ты этого не сделал. Осуждение? Да, осуждение. Но если мы не будем говорить друг другу, что нам чего-то не додали, то мы так и останемся без этого. И будем чак. Я знаю, что случается с Аллой Сергеевной, если она не путешествует. И если она не скажет: «Саш, поехали, съездим, вот есть прекрасное место». Вот мы поедем обязательно. Потому что если мы не поедем, она скиснет, как старая сметана в крынке на солнцепёке просто. Понимаете?
Гастрономический образ.
Я сразу начинаю визуализировать и представлять себе, как я буду старой сметаной.
И жирная муха будет жужжать над этой крынкой. Отец Дмитрий, что ж плохого в том, чтобы встать и сказать: «Погодите, а как же я?»
Ну, во-первых, вообще, в принципе, одна из проблем в семье – это когда перестают разговаривать супруги. Вот, когда жизнь превращается в такой, ну, быт, последовательность дел. Это сделать, это от этого сделал, а это сделал, туда сходил. И когда вот это вот быт начинает съедать взаимоотношения между супругами, тогда это вот первый такой звоночек, что вам надо куда-нибудь съездить, например, да, или вообще обратить друг на друга внимание. Вот. Что касается, конечно, требований себе. Ну, я думаю, что, безусловно, какие-то разумные выражения своих потребностей, оно нужно. Особенно, ну, например, если там, если мне нужно, например, поработать, да, я прихожу, говорю: так, мне нужно там 10 часов, я у себя в кабинете, меня никто не трогает, занимайтесь своими делами. Вот. Ну, бывают такие случаи, да, и это нормально. Но если это будет делать ежедневно, да, и говорить, что отстаньте от меня, живите там своей жизнью, ну, наверное, в какой-то момент скажут: а, извините, а нам тоже что-то надо. И тогда вот может возникнуть ситуация, когда, ну, или перетягивание одеяла. А я хочу это, а я хочу то, а я хочу то. И тогда мы теряем то, что посерединке, да, одеяло теряем. Вот, поэтому я думаю, что разумные какие-то требования, просьбы, лучше их, конечно, всего в идеале предугадывать. Сейчас как раз когда говорили про замечательный образ. Если это вовремя предугадать, да, или ожидать, то это уже, мне кажется, очень здорово.
Ой, какая опасная тропинка, отец Дмитрий. О, попытаться угадать желания друг друга. Есть у меня знакомая семейная пара, где он иногда там очень сильно грустит. Я его спрашиваю: ты чего грустишь? Он говорит: да у меня жена, говорит, до меня злится, вся расстроенная ходит. Я говорю: Катя, что случилось? Она говорит: а ты не видишь, а ты не видишь. Он говорит, а я говорю: а ты не видишь? Он говорит: а я не вижу, а я правда не вижу. Понимаете, в семейных отношениях, когда люди живут вместе там 10 лет, 20 лет, 30 лет, ты как-то по умолчанию допускаешь, вернее, не допускаешь, а надеешься, вернее, не надеешься, а твердо веришь, что человек рядом с тобой доподлинно знает, что сегодня тебе хочется именно куриных пельменей с оливковым маслом. И странно, если ты это не понимаешь. А если ты это не понимаешь, то объяснять тебе бесполезно. Потому что если ты не понимаешь, то о чем с тобой говорить? Но я сейчас утрирую насчет пельменей. Но вообще по жизни предполагается, что мы знаем потребности друг друга. А если ты вынужден говорить это а, немножко унизительно для тебя, ну, потому что, ну что, начинаешь клянчить ходить по квартире. Смотри мне пельмени с курицей. Смотри. Ну, как-то неправильно это все. Опять же, пельмени с курицей – это образ. Это образ.
Мне вот эта фраза «если надо объяснять, то не надо объяснять» всегда казалась какой-то немножечко высокомерной, что ли.
Почему?
А что бы не объяснить-то? Ну, у тебя есть рот, у мужа там или у жены есть уши, у нас есть уникальный способ коммуникации, язык общий, мы на нем говорим все и его понимаем. Скажи, Скажи, вырази свое пожелание, только не в форме претензий,
хорошо,
а в форме пожелания или мечтания какого-то. Ну так, чтобы не сделать больно другому человеку.
Я тебе приведу пример. Допустим, двое. Один считает, что воровать можно и, в принципе, нормально. Второй знает, что так делать нельзя. Вот если тот, который считает, что так делать нельзя, попытается объяснить вот этому, который считает, что воровать это нормально, словами, почему этого делать нельзя, он не поймет. Ну, не поймет. Он просто из другого мира.
Угу,
поэтому... Из мира, где... Если я вынужден тебе это объяснять, значит, не надо тебе этого объяснять. Ты все равно не поймешь, если я вынужден тебе это объяснять. Вот такая история, отец Дмитрий. Простите нам наше многословие. Мы просто отчасти, конечно, лукавим. Вот чуть-чуть, я, по крайней мере, лукавлю. И утрирую некоторые ситуации, доводя их до какого-то абсурда. Но отчасти мне просто хочется продемонстрировать то, что я имею в виду, широкими, так сказать, мазками.
Ну, мне кажется, вот есть такое мое наблюдение, я бы это назвал словом укорение, укоры. Вот то, чего в семье допускать нельзя. То есть можно... предугадывать, да, желания, можно их говорить, да, но не, может быть, не требовать, а иногда может и требовать. Но вот когда начинаются укоры в семье, это уже признак такой болезни семьи. Вот то, что вообще, мне кажется, делать нельзя, наверное. Я бы так даже радикально сказал.
Упреки.
Упреки, да. А ты вот. Вот. Есть, конечно, такой психологический, да, вот с наших лекций пример, я даже слышал некую критику его, вот такой христианской, но мне кажется, он вполне христианский, это так называемое «я-сообщение», да, то есть, а я бы, допустим, хотел бы вот такого-то, да, а мне бы думалось бы, что вот, а не пойти ли нам куда-нибудь, вот, и тогда, получается, вроде как я и не требую, но я выражаю как раз свое желание, да, я не претендую на то, что мы это обязательно сделаем, но мне бы хотелось, вот, и, в принципе, вот такой образ диалога, он уже начинает, на мой взгляд, людей все-таки соединять. Хотя мне очень понравилась фраза, тоже вот пример, да, девушка училась в психологии, я-сообщение в семье, а потом приходит, уже так делится, говорит, я, говорит, накричала на него я-сообщениями.
И схлестала по щекам.
Я хотела того.
Да. Слушайте, какое-то мне знакомо это определение из психологии я-сообщение. Какое-то оно не христианское, оно какое-то пропитанное гордынькой. Я-сообщение. Но какое есть я, если жена да будет помощницей своему мужу? Представляете, жена, которую Господь создал, чтобы она помогала мужу, чтобы там не было никакого вот этого вот «я», да? Она создана для того, чтобы целиком и полностью ублажать, развлекать, помогать, готовить, убирать. Никакого там «я» нет.
А почему тогда на мне-то женился, я не пойму?
Тоже какой-то ислам получается.
Почему ислам? Но это Господь создал жену как помощницу мужа. Не чтобы у нее там было вот это вот «я», да, а чтобы она помогла. И муж, в свою очередь, у него тоже нет никакого «я». Потому что все, что он делает для семьи. Как Христос для церкви.
Ну, у Христа-то есть «я». Но он него, личность.
Хорошо, у него есть «я», но у него нет для себя. У него нет такого «я бы хотел, друзья». Нет. Все, что он делает для кого-то. Там нет вот этого «я». Отчего мне кажется, что вот этот вот психологический трючок «я-сообщение», он не христианский.
Ну, во-первых, здесь можно тоже впасть в такую опасность.
Радикализм?
Нет, как нести добро, да, то есть я же тебе несу добро, да, я вот тебе делаю хорошо, почему ты несчастлив, да, вот, и когда супруги начинают нести друг другу добро...
Причинять добро,
наносить.
Наносить любовь.
Ну вот, это тоже такая некая... не христианство, да? Ну, я сообщение, почему оно мне нравится, это не «я хочу, чтобы ты», да, опять же, а «я бы хотел бы, чтобы было так». Вот. И здесь это я просто выражаю, это умение выражать, ну, свои желания. А ведь, по большому счету, у нас как выражать свои желания? Ты там такой-такой, ты то-то не сделал, ты это не сделал, да? А приходишь и говоришь, а мне бы было приятно, если бы посуда была помыта. И вроде и не обидел человека.
Здрасте. Здрасте, дорогой отец Дмитрий. Но если бы я пришел на кухню, Алечка сидит с любимым Александром Сергеевичем Пушкиным, перечитывает 844-й раз Евгения Онегина. А я так постоял на кухне с такой кислой миной и говорю: ты знаешь, а я бы хотел, чтобы посуда была помыта. И ушел. Ну это ж...
Это накричать я сообщениями.
Это накричать я сообщениями, действительно.
Нет.
Нет, я думаю, в этом случае надо просто пойти и спокойно помыть посуду, не мешать жене читать Пушкина.
Думаю, что твои... Вот знаешь, я просто объясню, как это в реальной жизни происходит. Заходит Александр Владимирович в кухню, смотрит, посуда чистая, и говорят: как же я люблю, когда у нас вся посуда перемыта, когда все чисто в кухне. Как хорошо. Что делает жена? Она мгновенно запоминает, что муж в хорошем расположении духа, когда посуда вся помыта. И это замужество, чтобы вот сразу после еды мыть посуду, но это было далеко не всегда. Я могла там тарелку оставить или помыть вечером, вот что-то вот такое. Теперь нет. Опережая собственную роль, потому что иначе муж пойдет помоет. И он меня очень часто, кстати, все-таки опережает. А вот мне кажется, такой подход, он, ну, он очень крутой. Потому что тебя это вдохновляет на то, чтобы как можно быстрее помыть посуду.
Ну, это
вот очень здорово.
Опять же, несколько так уничижительно в моем отношении, потому что есть в этом что-то от дрессировки, такое положительное подкрепление. Чтобы вот было так, надо положительно подкрепить.
Но мне кажется, наоборот, ты вот ты же все время отмечаешь, да, вот там посуду помыл, там с собакой сходил, как же я тебе благодарен.
Ну, кстати, благодарность.
Вот это как раз та самая, да.
Это прекрасно, когда есть благодарность за, может быть, очевидные вещи. То есть, когда мы воспринимаем труд другого человека как нечто само собой разумеющееся, да, ну, ты же жена, ты же должна мыть посуду. Почему посуда не помыта? Это уже не то, да. А когда спасибо тебе за, казалось бы, то, что ежедневно, вот это, по-моему, приятно.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. Через минуту семейный час продолжится. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».